Люди на этом месте. 23-26 сентября. Парадокс, сила и сораспятая жизнь. 2 Коринфянам 10 глава. Если у вас с собой Библия, или вы хотите взять ту, которая прямо перед вами, я предлагаю вам открыть второе послание Коринфянам, главу 10. И пока вы листаете, открывая главу, я хотел бы вам напомнить, что у нас сейчас идет серия «Люди на этом месте». В ней мы рассматриваем два письма, которые апостол Павел написал церкви в Коринф. Этот город был очень буйным, культура там была весьма разнузданной, и именно здесь, в этом беспорядочном месте, Евангелие начало производить перемены, разительные перемены в жизни людей. И мне кажется, что это наблюдение весьма важно для нас. Видите ли, я думаю, что для многих из нас, когда мы пытаемся представить себе подходящую среду для роста Евангелия, мы воображаем себе некое ухоженное место. Мы представляем себе некую чистую лабораторию, стерилизованную и без единого пятнышка. Мы думаем, что вера будет возрастать в маленькой совершенной такой пробирке или чашке Петри. Но так никогда не бывает. Когда мы жили в Нью-Йорке, то везде путешествовали поездом, электричкой. Если вы когда-либо ездили по Нью-Йорку на электричке, вы знаете, насколько грязно и загажено там все может быть. И однажды мы спускались по лестнице на станцию, и по своему внутреннему грязиметру я бы оценил ее как среднюю. И вот я оглянулся и увидел, как одна из моих девчушек облизывает перила. Я был шокирован, мне стало мерзко, отвратительно, но я сразу и забеспокоился, потому что я знал, что было на тех перилах. И вот, что потом случилось не только с ней, но и со всей нашей семьей. Пожив в такой обстановке, некоторое время наша семья перестала болеть. Почему? Потому что наша иммунная система укрепилась благодаря суровому окружению, в котором мы оказались. Итак, хотя мы думаем, что Евангелие лучше возрастает в стерильном окружении, на самом деле оно лучше растет в суровом и недружественном окружении. Там, где все сложно, там, где хаос. И потому апостол Павел пишет этой церкви в Коринфе и помогает им сформировать свою веру в этом месте. И тем не менее, в этом процессе он говорит вещи, которые кажутся противоречащими нашей интуиции. И им и нам это кажется неестественным. И это означает, что мы рискуем совершить нечто опасное. На этой неделе я вспомнил про поступок, который когда-то совершил Томас Джефферсон. Где-то в 1820 году он подошел к книжной полке и взял оттуда Библию, а также пару ножниц и немного клейкой ленты. Он был обеспокоен тем, что наблюдал в религиозной жизни своего времени, и он чувствовал, что ему стоит улучшить Евангелие. Итак, с помощью ножниц и клея он начал скрупулезно вырезать определенные отрывки из Евангелий и собирать их вместе в новый документ, который он назвал «Жизнь и этика Иисуса из Назарета». Он удалил все чудеса, совершенные Иисусом, он вырезал все упоминания о сверхъестественном, он избавился от всех разделов в Евангелии, где повествовалось о воскресении Христа. И все места, где об Иисусе говорилось как о Боге. И потом он сказал: «Я совершил эту операцию для моего собственного пользования, вырезая стих за стихом из печатной книги и организуя вместе материал, который, несомненно, принадлежал Иисусу и который было так же легко различить, как бриллиант в куче навоза. В результате у меня получилось 46 страниц ничем не обремененного учения». Конец цитаты. Томас Джефферсон. Конечно, возможно, вы сидите здесь и, слушая эту историю, восклицаете: «Что? Да как он посмел сделать подобное? Какая надменность?» Но достаточно быстро я осознал, что сделанное Джефферсоном физически я часто совершаю сам неосознанно. Разве мы сами не решали временами игнорировать целые разделы Писания, которые нам не нравятся, и фокусироваться на тех, которые мы любим? Разве мы не уязвимы перед искушением использовать Библию для подтверждения того, во что мы уже верим, вместо того, чтобы обновлять ею наше мышление, трансформировать нашу идентичность и изменять то, как мы живем? Тим Келлер как-то отметил по этому поводу: «Если ваш Бог никогда не бывает с вами не согласен, то, возможно, вы поклоняетесь идеализированной версии себя самого». Конец цитаты, Тим Келлер. Когда вы читаете Библию и слова Иисуса, позволяете ли вы своему сердцу, мышлению и поведению меняться под воздействием прочитанного и увиденного? Это в особенности важно во свете того, о чем постоянно говорит Павел, и пример чего он постоянно подает, и что совершенно противоречит тому, что мы видим и слышим в нашей собственной культуре. Итак, давайте с вами погрузимся во 2 Коринфянам 10 главу. Я прочту несколько стихов оттуда, а также затрону главы 11 и 12, и потом мы вместе разберемся в прочитанном. Итак, 2 Коринфянам 10 глава, 1-2 стих. «Я, Павел, который всегда так робок, когда нахожусь у вас, и так смел вдали от вас, обращаюсь сейчас к вам в кротости и смирении Христа. Прошу вас, не вынуждайте меня, когда я буду у вас, быть смелым и строгим по отношению к тем, кто считает, что мы совершаем служение из-за каких-то человеческих соображений». Давайте остановимся на минутку. Павел говорит о своей кротости и мягкости, а также о смирении и смелости, да? Теперь давайте прочитаем немного ниже. 2 Коринфянам 10 глава, 17-18 стих. «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Ведь не тот достоин одобрения, кто сам себя хвалит, а тот, кого хвалит Господь». И далее, пролистав до 11 главы, мы увидим следующее. 2 Коринфянам 11:30. «Если мне и следует хвалиться, то я буду хвалиться тем, в чем я слаб». И потом, в 12 главе, мы видим 2 Коринфянам 12:9-10. «Поэтому я и хвалюсь с такой радостью своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что когда я слаб, тогда я силен». И потом, несколько стихов спустя, говоря об Иисусе, Павел пишет 2 Коринфянам 13:4. «И хотя Христос был распят в слабости, но Он жив могуществом Бога, так и мы слабы в Нем, но будем жить могуществом Бога, чтобы служить вам». Итак, совершенно ясно, что в Евангелии есть определенная грань, которая приемлет слабость, и есть грань Евангелия, которая высоко ставит смирение. И это вызов для нас. Это сложно, поскольку апостол Павел, он ведь влиятельная личность, инфлюенсер, как модно нынче говорить, он лидер, он апостол, он первопроходец, и при этом он хвалится слабостью, он склонен к смирению. Это имеет особую значимость для нас, поскольку связано с людьми, подобными нам, пытающимися воплотить Евангелие в культуре, похожей на нашу. Теперь я хотел бы разъяснить кое-что насчет Библии. Когда бы мы ни читали Библию, мы привносим различные точки зрения и подходы в отношении прочитанного. Существуют различные школы мысли и различные методы, которые люди используют в такой весьма творческой науке под названием герменевтика. Для нас весьма важно знать, что существуют герменевтические ошибки, которые возможно совершить, и эти ошибки часто приводят к недоразумениям. Например, многие люди в современной церкви, особенно на Западе, склонны рассматривать Библию скорее как предписательный текст, чем описательный. Иными словами, читая, они истолковывают написанное так, будто это инструкция для нас. «Поступай так-то, делай то-то». А другой вариант – это читать Библию как описание или дескриптивно. И это означает, что мы понимаем прочитанное как описание людей, живших в определенное время, в определенном месте, согласно определенным принципам, и мы видим в тексте простое описание того, как выглядит жизнь согласно этому принципу. И это помогает понять многие запреты и даже прямые указания, которые в нашей культуре не имеют никакого смысла. Например, это касается одежды, сшитой из разных кусков ткани, женщин, не украшающих себя ювелирными изделиями, мужчин, женящихся на вдовах своих умерших братьев. Хотя в тексте это звучит как повеление, оно не имеет особого смысла для нас, пока мы не научимся понимать это описательно. Вот как все выглядело, когда люди жили согласно этим принципам. Это описательное прочтение. Итак, похоже, что Библия куда более описательна, чем предписательна. И это означает, что, вопреки представлениям множества людей, там намного меньше правил или повелений, чем нам кажется. Через правила и повеления часто описывается то, как конкретная группа людей воплощала конкретный набор принципов. Вы со мной? Опять же, это не значит, что в Библии нет предписательных отрывков или что Библия не дает нам весьма ясных указаний насчет того, что нам делать. Их может быть меньше, чем мы думали, но некоторые все равно имеются. И наиболее любопытным, мне кажется, именно то, что при всей нашей склонности толковать Библию предписательно, по любому почти поводу, мы порой проходим мимо самого важного, критически важного поведения, которое Библия действительно предписывает. И это лежит в основе всего, что Павел говорит в нашем отрывке, поскольку это связано со смирением и слабостью и с силой Божьей. Одна из немногих директив или моделей поведения, которую Библия предписывает напрямую, это то, чтобы мы строили свою жизнь по образцу распятия, чтобы наша жизнь следовала примеру распятия, чтобы мы входили в нечто под названием сообразование распятию или сораспятая жизнь. Откуда взялось это слово? Это просто объединение двух слов – распятие и сообразование. И это означает, что наша жизнь становится подобной распятию, сообразуется распятию. Распятие становится главной направляющей темой нашей жизни. Одно из наиболее необычных утверждений, сделанных ранними христианами, мы находим в первом письме Павла, написанном Коринфской церкви. Он говорит в первом послании к Коринфянам нечто настолько контркультурное, настолько противоречивое, при этом это придает христианству особую ясность, которую мы, будучи людьми, порой утрачиваем. Послушайте, 1 Коринфянам, 1 глава, 20 по 24 стих. «Где мудрец? Где ученый? Где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? И так как по великой мудрости Божьей этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, а мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божья». Обратите внимание на то, что он говорит. По сути, сказано им можно перевести как «Где тут так называемые умники? Где чудотворцы? Вы ведь этого хотите, да? Знамение мудрости?» Бог работал иначе, не так, как вы ожидали. Он задел и евреев, и язычников в их лучших чувствах. Каким образом? Поскольку вместо мудрости, вместо чудес, в качестве ответа на наши нужды, ваши нужды, он дал вам распятого Христа. И потом он говорит нечто совершенно скандальное. «Для тех из вас, кто понял это, до кого дошло, распятый Христос стал и силой Божьей, и мудростью Божьей. Распятый Христос – это сила, которую мы испытываем, и мудрость, которой мы живем. Это та самая сила, которая нас формирует, и та самая мудрость, которую мы применяем. Распятый Христос». Конечно, нужно понимать, насколько эксцентрично и в то время звучали подобные утверждения. Описываемый Павлом духовный опыт отнюдь не был частью религиозного или философского мейнстрима. На самом деле его конкретно унесло в сторону, далеко от средней позиции, то, что мы буквально называем эксцентричным, вне центра, далеко от центра. Он признает это сам прямым текстом. Мол, это совершенно непонятно для вас, греки, и для вас, евреи, это ни в какие ворота не лезет. Это вне вашего поля зрения. Распятие – это центральная вещь, и в той культуре это было совершенно скандальное утверждение. Распятие в Риме первого века было наиболее ужасающим инструментом контроля и власти. Это была наиболее болезненная смерть. Более мучительного способа умереть не существовало. Распятый человек считался проклятым, изгоем, отверженным всеми. Страдания распятого считались самой позорной из всех видов смерти, и неважно, были вы евреем или язычником. Фактически это было стыд и отвержение в чистом виде. Тот факт, что Павел не просто превозносит распятие, но ставит его в самый центр того, что значит быть христианином, ударяет по самым основам того, во что люди верили тогда и верят сейчас. Распятие, согласно Павлу, это не просто происшедшее событие, это не просто некое историческое происшествие, на которое мы оглядываемся с почтением и уважением. Распятие – это образ жизни. Крест – это не просто символ, но шаблон для жизни. Слова «сила» и «мудрость» подразумевают, что нечто должно выражаться вовне. Крест, когда выражается вовне, воплощается практическим образом, несет силу в этих словах и в вашей жизни. Распятие, когда мы живем им, это мудрость, которую вы применяете к вашим решениям. Итак, мы не говорим здесь с вами про богословие креста, мы не говорим просто на тему креста, мы говорим о духовности креста. Поскольку духовность – это воплощенные в реальность прожитые убеждения. Правильно? Духовность – это слово, которое мы часто используем, чтобы описать то, как мы живем, то, как мы поступаем по отношению к другим, по отношению к культуре, по отношению к творению, по отношению к Богу. И все это основывается на том, что вы считаете святым и что вы считаете истинным. Или, если развернуть это с ног на голову, то то, как вы живете, говорит другим о том, во что вы на самом деле верите. Итак, сораспятие – это искусство входить в духовность креста. Распятая жизнь сформирована так, что она по-особому проявляет себя в отношении Бога, в отношении других, в отношении творения или культуры, и все это определяется крестом. Это особый способ бытия и поведения. И это означает следующее. Это означает, что мы столкнемся с ситуациями, сложностями, решениями, конфликтами. Если нам достаточно повезло, что осталось время подумать, или мы достаточно умны, чтобы остановиться и подумать, то мы зададим себе вопрос. Каким образом крест и распятие связаны с этой ситуацией, и какой образ мышления и действия они подсказывают? Как мне реагировать во свете сораспятой жизни? И это, кстати, означает, что есть образ жизни, сообразный распятию, и есть образ жизни, который не таков. Представьте себе какого-то сложного человека на вашей работе, и вот одно и то же продолжает случаться в отношениях с ним, и вам нужно что-то с этим делать. Есть крестоподобный, сораспятый подход к этому. Или у вас с супругой или супругом регулярно возникает спор на одну и ту же тему. Или ситуация, в которой вы постоянно оказываетесь, решение, которое вам нужно принять, некий ресурс, данный вам в распоряжение. Или, что бы это ни было, существует возможность таким образом поступить в этой ситуации, что это будет отражать принцип креста, полагание своей жизни. Кстати, когда вы это делаете, когда у вас наконец-то появляется смелость это сделать, то в этом будут сила и мудрость. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Сила означает, что произойдет сдвиг, произойдут перемены, все начнет происходить иначе. Потому в сораспятой жизни есть сила и также есть мудрость. Она указывает вам путь вперед. Но с чего это все начинается? Каким образом мы начинаем жить с такого рода жизнью? Все начинается с нашей идентичности, с того, кем мы себя считаем. Все начинается с распятия вас самих. Что-то должно произойти внутри нас, и это что-то мы часто упускаем из виду. И я даже не уверен, по какой причине, потому что Иисус на этот счет выразился кристально ясно. В какой-то момент служения Иисуса он преподавал толпам, которые были в восторге от его служения. Эти ребята были его фанатами, Иисус им нравился. И они думали, что Иисус может быть тем самым ответом, который они искали. Наверное, так себя чувствуют многие из нас. И вот он собрал их вместе, и потом, рискуя их уходом, рискуя их потерять, он говорит нечто, что им было совершенно необходимо понять. Им это могло не понравиться. Но если вы хотите, чтобы сила и мудрость Божья были в вашей жизни, то вот как они выглядят. Луки 9 глава 23-24 стих. Потом Иисус сказал им, «Если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, и изо дня в день, беря свой крест, следует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, тот спасет ее». Слышите ли вы это? Отречется себя. Это важный сдвиг в идентичности, не правда ли? Это серьезная перемена в том, каким образом мы были заточены жить. Если вы хотите быть последователем Иисуса, то вам нужно отречься от самого себя. И потом, в культуре, где крест был самой устрашающей вещью на свете, Иисус продолжает «возьми свой крест». И это колоссальное потрясение для его слушателей. Смерть, связанная с отвержением? Публичная смерть? Помните, что распятие разорвало вашу идентичность в клочья? Это была полная потеря, потеря всего. Это не была просто смерть, но распятие символизировало собой утрату гражданства. Люди считали распятых проклятыми Богом. Таковых отвергала собственная семья. Видите ли, когда кто-либо умирал на кресте, то этим символизировался факт, что у человека отбиралось все, с чем он мог себя отождествлять. И когда Иисус говорит «возьми свой крест», что же он на самом деле имеет в виду? Он имеет в виду разные виды идентичности, в которых мы обретаем себя. Мужчина, женщина, еврей, язычник, богатый, бедный, раб, свободный, демократ, республиканец, гей или гетеросексуал, американец или ирландец, образованный или необразованный. И, говорит Иисус, это все больше не должно быть теми основными маркерами, которыми вы себя идентифицируете. Путь Иисуса начинается с отвержения себя и с видимой смерти. Именно Он сказал это. И потом те, кто пришли за Ним, те, кто последовал Ему, говорили то же самое. Когда апостол Павел последовал за Иисусом, он также пережил радикальную перемену в своей идентичности. 1 Коринфянам 12:2. «Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Знать в данном случае означает нечто в духе «переживать лично и провозглашать в словах и делах». Павел решил переживать на опыте и провозглашать на словах исключительно Христа и исключительно распятого. Это включает в себя очень многое. Или как он об этом говорит в Галатам 2:20. «Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь веры в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я был распят, смерть. И теперь я уже не живу с прежней идентичностью». Во 2 Коринфянам 5 он говорит следующее. 2 Коринфянам 5 глава, 14-15 стих. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен». Слышите ли вы этот язык? Духовность Христа не крутится вокруг вас самих, и она не в том, чтобы прожить вашу наилучшую жизнь сейчас. Это аллюзия на книгу Джоэла Остина. Это не о том, чтобы в нашей жизни все вышло так, как мы хотим. Это не просто о хорошей жизни за большую цену. Чтобы те, кто живет, жили уже не для себя. В течение многих лет я слышал, как люди говорили слова наподобие: «Я попробовал Иисуса, и Иисус не сработал, не подошел мне». Ну вот что я на самом деле думаю об этом. Я не думаю, что говорящие подобное когда-либо прошли через самораспятие. Они никогда не умирали для самих себя. И вот что интересно. Все так называемые принципы Иисуса и все обещания Иисуса подразумевают, что вы умерли вместе с Ним. Они все опираются на то, что «я сораспялся Христу». Итак, если вы думаете, что принципы Иисуса не работают, или вы считаете, что Иисус не держит свои обещания, тогда вы, скорее всего, не вошли еще в сораспятую жизнь и никогда по-настоящему не понимали того, о чем он говорит. Позвольте мне сказать о себе. 99% времени, когда что-то меня напрягает в жизни и раздражает в обстоятельствах вокруг меня, 99% случаев это случается потому, что я забыл о сораспятом образе жизни, к которому призван. «Любовь Христа движет нами», — говорит Павел. «Она притягивает нас, управляет нами, она направляет нас любить, как любил Он». И еще одна, последняя мысль. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на частоту, которую Иисус упоминает в связи с самораспятием и самоотречением. Он говорит: «Отвергни себя и бери свой крест». Каждый день. Ежедневно. Мы можем понимать это разными способами. Мы можем понимать это как некое всеобъемлющее утверждение, подразумевающее каждый день до конца твоих дней. Но я думаю, что если бы это было так, то Иисус и сказал бы это прямым текстом. И мне кажется, что лучше понимать эти слова следующим образом. Не переживайте по поводу вчера. Не переживайте по поводу завтра. Но вместо этого сегодня. Сегодня боритесь с желанием поставить себя на первое место, настаивать на собственном пути, применять мирскую силу и мудрость, и отвергните себя. Так выглядит сораспятая духовность. Вот каков ее сценарий. На сегодня. Просто попробуйте. И вот человек по имени Павел, который был смирен и отказывался хвалиться чем бы то ни было, кроме как своими слабостями. И он в итоге стал одним из самых влиятельных людей во всей мировой истории. Вы со мной? Давайте помолимся. Да будете вы жить сораспятой верой, в силе сораспятия и с мудростью сораспятия. И пусть Евангелие растет, и пусть ваша вера выковывается в этом суровом мире вокруг нас. Аминь.